Протез Ефим не надел. Шел на костылях, чтобы заметнее было, что он без ноги. Ордена, правда, не надел. Хватит того, что нашумел с ними тогда, после демобилизации. С другой стороны, если каждый будет поджигать вот так вот, я с одними костылями и останусь на белом свете. А то и самого опалят, как Борова в Соломе. Так что мое дело правое. Гребенщикова была уже в сельсовете, посмотрела на Валикова гордо, ничего не сказала, не поздоровалась, отвернулась. Ох ты, горе мое, горюшка, не желает мамзель с нами здороваться, посмеялся сам с собой Ефим. Он не то чтобы обиделся, а захотелось, чтобы этой барынке, так бы прямо и сказали, чем же тут гордиться-то, милая, подожгла человека, да еще нос воротишь. Судья, молодой мужчина, усталый, долго смотрел в бумаги, потом посмотрел на Аллу Кузьминишну, на Ефима. Рассказывайте. Ефим подумал, что надо, наверное, ему первому начинать. Видите ли, в чем тут дело? Вот эта вот гражданка, вы уж прям как враги, гражданка, соседи ведь, соседи, поспешил Ефим. Да мне-то весь этот суп, собаке пятая нога. А подаете? Так она же платить нисколь не хочет. А баня была новая, у меня вся деревня свидетели. Как все это произошло, Алла Кузьминична? Я разбила парничок и немного подогрела навоз. Подожгли его. Да, но он некоторое время погорел, потом я его завалила влажным навозом. Он, очевидно, хорошо прогрелся и самовозгорелся ночью. О, изумился Ефим. Да я, можно сказать, родился на этом навозе. Я как себя помню, так помню, что ворочил его. Так уж за всю-то жизнь изучил я его, как вы думаете? Потом не забывайте, мы каждый год кизяки топчем. Уж я его ворочил, переворочил этот навоз, как не знаю. Товарищ Валиков отрицает, что навоз может самовозгореться. У него в практике этого не было. Ну и что? Судья смотрел на Аллу Кузьминишну, кивал головой. Нельзя же на этом основании вообще отрицать этот факт. Вы же понимаете, что надо же считаться с научными данными тоже, продолжала Анна Кузьминична. Судья все кивал головой. Сейчас докажут, что я верблюд, затасковал Ефим. Я понимаю, что товарищу Валикову нанесен материальный ущерб. Но объективно я тут ни при чем. С таким же успехом могла ударить гроза и поджечь баню. Моя вина только в том, что я и этот парничок разбила у ихней баньки. Но она одной стеной выходит в наш огород. Поэтому тут криминала тоже нет. Она хорошо подготовилась, Алла Кузьминична. Надо было ордена надеть, подумал Ефим. Я выражаю сожаление товарищу Валикову. Это все, что я могу сделать. Судья закурил, с удовольствием затянулся и без всякого выражения просто сказал: надо платить, Алла Кузьминична. Почему? Алла Кузьминична растерялась. Что? Почему платить? Что? Неужели судиться будет? Стыдно, Алла Кузьминична. Алла Кузьминична покраснела. Вы что, тоже отрицаете самовозгорание? Да какое к дьяволу самовозгорание? Обыкновенный поджог. Неумышленный, конечно, но поджог. Вам это докажут в 5 минут, и будет неловко. Договоритесь по-человечески с соседом. Сколько примерно баня стоит, Валиков? Ефим тоже растерялся. И в торопях от благодарности крепко занизил цену. Да она, банюшка-то, хоть называется новая, а собрал-то я ее так, сбору по сосенке, ну сколько? Рублей 200-250 так. Да мне только лес привезти. Я сам срублю. У них же машина в совхозе. Попросить директора. Что, им откажут, что ли? Так ведь еще что-то сгорело. Ну, кизяки, сыроюха. Да сыроюха-то я из отходов тоже сделаю. 250 рублей, подытожил судья. Мой совет, дал Кузьмиш. Заплатите добром, не позорьтесь. Алла Кузьминична молчала, не смотрела ни на судью, ни на Ефима. Не могу же я сразу тут вам выложить их. Ах ты, гордость ты несусветная, пожалел ее Ефим и кинулся с подсказками. Да мне их зачем деньги-то? Вы привезите на баню две машины лесу. Ну и заплатите мне, как вроде я нанял человека рубить. Рублей 60 берут, ну и кормежка 20. 80 ре. А там сколько с вас за две машины возьмут, меня это не касается. Может, совсем даром. Меня это не касается. А оно так и выйдет. Даром. Вы молодые специалисты. Вам эти две машины с радостью выпишут по казенной цене. Это мне бы. Согласны? Спросил судья Алла Кузьминична. Я посоветуюсь с мужем, резко сказал Алла Кузьминична. Ну, тот парень не ты. Артачиться зря не станет. С суда Ефим шел веселый. Ему очень хотелось кому-нибудь рассказать, как проходил суд. Какой хороший попался судья, как он дельно все рассудил, и какой, между прочим, сам Ефим, пальца в рот не клади, едва дотерпел до дома. Жена Ефима, Мария, сразу по виду мужа поняла, что обошлось хорошо. Ефим смело вытащил из кармана бутылку и стал рассказывать, все в порядке. Ох, судья попался, от башка! Сразу ей хвост прищемил, как говорит вам, не стыдно. Какое самовозгорание? Подожгла, значит, надо платить. Гляди-ка, что ты? Он ей там, такого черта выдал, она не знала, куда глаза девать. Вы же, говорит, видите, человек на одной ноге. Ефим всегда скоро пьянел, не закусывал. Да он, говорит, вот возьмет сейчас, напишет, куда надо. И тебе зальют сало под кожу. У него, говорит, нога-то где? Под Москвой нога, вон где? А ты с ним судить-то. Да он только слово скажет, и ты станешь худою. Мария понимала, что Ефим здорово привирает, но, в общем-то, ведь присудили платить за баню. Присудили? Господи! Есть же на свете справедливые люди. Фронтовик. Его по глазам видно. Эх ты, говорит, ученый, эта голова несовестна. Против кого пошла? Донгри. Хватит лакать-то. Обрадовался, сердито заметила Марья. Ты бы вот не лакал сейчас, а пошел бы да отнес человеку сальца с килограмм. Приедет мужик-то, репетишек. Покормят деревенским салом. А то не видеть они этого сала. Да где? Магазинный-то. Сравнишь с нашим? Иди, выбери с миском, да отнеси. Да скажи спасибо. А то укостылял и спасибо не сказал, небось. Мужик-то, он какое дело сделал? Ефим подивился бабьему уму. Правда? По-свински вышло. Мужик старался, а я, как этот, пить со мной он, конечно, не станет. Он человек на виду. Нельзя, поразмышлял Ефим. Отнеси сальце-то. Отнесу. Я для такого человека ничего не пожалею. Может, ему денег немного дать? Деньги он не возьмет. За деньги ему выговор дадут. А сальца, ну, взял и взял гостинец ребятишкам. Ефим слазил в погреб, подхватил добрый кус сала, с миском выбрал, ядреное, запашистое. Радовался Жениной догадке. Да чего дошлый окаянный, думал прабаб. Завернули сало в чистую тряпочку, и Ефим покостелял опять в сельсовет. Шел, радовался, что судья теперь тоже останется довольным. А потом скулим, плохо жить. А ты возьми, да сам тоже сделай ему чего-нибудь хорошее. А ведь не жалко, например, этого дерьма, сала. А вот не догадаешься, не сообразишь вовремя. Ефиму приятно было сознавать, что он явится сейчас перед судьей такой сообразительный, вежливый. Он поостыл на холодке, протрезвился. Трезвел он так же скоро, как пьянел. Люди, люди, умные вы люди, а жить не умеете. Судья еще был в сельсовете, собирался уезжать. На минутку, товарищ судья, позвал Ефим. Пройдемте-ка в кабинет. Вот сюда вот. Тут как раз никого. Домой? Судья устала. А чего они так устают? Неужели судить трудно? Смотрел на него. Ребятишки-то есть? Где? Дом-то. У меня, что ли? Не понимал судья. Ну, есть. А что? Надька, вот, отвезите им деревенского. С мяском выбирал. Городские с мясом любят. Нашему брату на физической работе сало давай, посытнее. А вам чего? Ефим распутал тряпицу, никак не мог распутать, торопился, оглядывался на дверь. Вам повкуснее надо такое дело. Это ж надо так замотать. А что это вы? Сальца ребятишкам отвезите. Судья тоже невольно оглянулся на дверь, потом уставился на Ефима. Что? Спросил тот. Я, мол, ребятишкам. Не надо, негромко сказал судья. Да нет, я же не насчет суда, дело-то теперь прошлое. Я думал, ребятишкам-то можно отвезти, а что? Это же не деньги. Деньги я бы... Да не надо. Вон отсюда. Судья повернулся и сам вышел. И крепко хлопнул дверью. Ефим остался стоять, наклонившись на костыли с салом в руках. Вот теперь он понял, до боли под ложечкой понял, что не надо было с салом-то. Он не знал, что делать. Стоял, смотрел на сало. В кабинет заглянул судья. Сюда идут. Уходи. Заверни сало, чтоб не видели, побыстрей. Только на улице сообразил Ефим, что ему теперь делать. Пойду маньки шлык скатаю. Скатать шлык, отодрать за волосы, взбить их на голове шапкой. Примечание автора. Пойду маньки шлык скатаю. Зараза! Первоначально рассказ назывался «Суд да дело». Написан в 1969 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир». 1969 год, номер 10. Вошел в сборник «Земляки» 1970 год и в «Избранные произведения» 1975 год. 5 переизданий. Сурас. Сурас, первое значение, внебрачно рожденный. Второе значение, бедовый случай, удар и огорчение. Спирки Расторгуеву 36-й, а на вид 25, не больше. Он поразительно красив. В субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху. Молодой бог. Глаза ясные, умные. Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороных крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает. Природа, кажется, иногда шутит. Ну, зачем ему? Он и сам говорит, это мне до фени. Ему все до фени. 36 лет, ни семьи, ни хозяйства настоящего. Знает свое матершинничать, да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора. Ему это тоже до фени. Как назло кому. Любит постарше и пострашней. Спирька, дурак ты, дурак, хоть рожу свою пожалей. Кому попёрся к лиске корявой, к тёрке? Неужели не совестно? С лица воду не пить, резонно отвечает Спирька. Она тёрка, а душевнее всех вас. Жизнь Спирьки скособочилась рано. Еще он только был в 5 классе, а уж начались с ним всякие истории. Учительница немецкого языка, тихая, обидчивая старушка из эвакуированных, пристально рассматривая Спирьку, говорила с удивлением. Байрон, это поразительно, как похож. Спирька возненавидел старушку. Только подходила Анна und Марта Баден, у него болела душа. Опять пойдет. Нет, это поразительно. Вылитый маленький Байрон. Спирьке это надоело. Однажды старушка завела по обыкновению. Невероятно. Никто не поверит. Маленький Байрон. Да пошла ты к... И Спирька загнул. Такой мат, какого постеснялся бы пьяный мужик. У старушки глаза полезли на лоб. Она потом говорила, я не испугалась, нет. Я была санитаркой в 14-м году, я много видела и слышала. Но меня поразило, откуда он-то знает такие слова. А какое прекрасное лицо. Боже, какое у него лицо. Маленький Байрон. Байрона немилосердно выпорола мать. Он отлежался и двинул на фронт. В Новосибирске его поймали и вернули домой. Мать опять жестоко избила его. А ночью рвала на себе волосы и выла над сыном. Она прижила Спирьку от проезжего молодца и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца. Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его. В школу он больше не пошел. Как мать не билась и чем только не лупила. Он пригрозил, что прыгнет с крыши на вилы. Мать отступилась. Спирька пошел работать в колхоз. Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался. Мать вконец измучилась с ним и махнула рукой. Давай, может посадить. И правда посадили. После войны с дружком, таким же отпетым чухонцем, перехватили на тракте сельповскую телегу из соседнего села, отняли у возчика ящик водки, справились с мужиком, да еще всыпали ему. Сутки гуляли напропалую у Спирькиной Марухи, и тут их накрыла милиция. Спирька успел схватить ружье, убежал в баню, и его почти 2 суток не могли взять, отстреливался. К нему подсылай Маруху его, Верку Тараторку, уговорить сдаться добром. Шалоболка Вера тайком под подолом отнесла ему бутылку водки и патронов. Долго была там с ним. Вышла и объявила гордо, не выйдет к вам. Спирька стрелял в окошечко и пел, врагу не сдается наш гордый враг. Пощады никто не желает. Спирька, каждый твой выстрел лишний год, кричали ему. Считайте, сколько, отвечал Спирька, и из окошечка брызгал стремительный длинный огонь, гремело. Потом он протрезвился, смертельно захотел спать, выкинул ружье и вышел. 5 лет пыхтел. Пришел такой же размашисто красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал, как и красотой. Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать, если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу. Да чего бы тебе, Спиренька, ангел ты наш, чего бы тебе за это суетятся старики? Стакан водяры. И смотрит с любопытством. Что, ничего я, мужик. Пришел Спирька из тюрьмы. Дружков никого, разъехались. Марухи замуж повыходили, думали, уедет и он. Он не уехал. Малость погулял, отдал деньги матери, пошел шиферить. Так жил Спирька. В село Ясное приехали по весне 2 новых человека, учителя. Сергей Юрьевич и Ирина Ивановна Зеленецкие, муж и жена. Сергей Юрьевич – учитель физкультуры, Ирина Ивановна – пение. Сергей Юрьевич невысокий, мускулистый, широченный в плечах, ходил упружисто, легко прыгал, кувыркался, любо глядеть, как он серьезно с увлечением проделывал упражнения на турнике, на брусьях, на кольцах. У него был необычайно широкий, добрый рот, толстый, с нашлепкой, нос и редкие, очень белые, крупные зубы. Ирина Ивановна маленькая, бледненькая, по девичьи стройная. Ничего вроде бы особенного, а? Скинет в учительский плащик, пройдет, привстанет на цыпочки, чтобы снять со шкафа тяжелый аккордеон. Откуда ладность явится, изящность? Невольно засматривались на нее. Такая-то пара, было им по 30-32 года, приехала в Ясное в хорошие теплые дни в конце апреля. Их поселили в большом доме к старикам Прокудиным. Первым, кто пришел навестить приезжих, был Спирька. Он и раньше всегда ходил к новым людям. Придет, посидит, выпьет с хозяевами. Кстати сказать, Спирька хоть пил, да пьяна напивался редко. Поговорит и уйдет. Был подвечер. Спирька умылся, побрился, надел выходной костюм и пошел к Прокудиным. «Пойду гляну, что за люди», — сказал матери. Старики Прокудины вечеряли. «Садись, Спиридон, похлебай!» Спирька иногда помогал старикам, они любили его и жалели. «Спасибо, я из-за стола. Дома ваши квартиранты?» «Там!» — старик кивнул на дверь горницы. «Укладываются. Как они?» «Ничего, уважительные. Сыру с колбасой вот дали. Садись!» «Попробуй!» Спирька качнул головой, пошел в горницу, стукнул в дверь. «Можно?» «Войдите!» — пригласили за дверью. Спирька вошел. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — сказали супруги и невольно засмотрелись на Спирьку. Так было всегда. Спирька пошел знакомиться. «Спиридон Расторгуев, Сергей Юрьевич, Ирина Ивановна, садитесь, пожалуйста!» Пожимая теплую маленькую ладошку Ирины Ивановны, Спирька открыто, с любопытством оглядел ее всю. Ирина Ивановна чуть поморщилась от рукопожатия, улыбнулась, почему-то поспешно отняла руку, поспешно повернулась, пошла за стулом, несла стул, смотрела на Спирьку, не то что удивленная, очень заинтересованная. Спирька сел. «Сергей Юрьевич!» Смотрел на него. «С приездом!» — сказал Спирька. «Спасибо. Пришел попроведать, — пояснил гость, — а то, пока наш народ раскачается, засохнуть можно». «Необщительный народ?» «Как везде. Больше по своим углам». «Вы здешний?» «Здешний. Чалдон. Сережа, я сготовлю что-нибудь. Давай, охотно откликнулся Сережа и опять весело посмотрел на Спирьку. Вот со Спиридоном и отпразднуем наше новоселье. Стаканчик можно пропустить, согласился Спирька. Откуда будете? Не очень далеко. Ирина Ивановна пошла в комнату стариков. Спирька проводил ее взглядом. «Как жизнь здесь?» — спросил Сергей Юрьевич. «Жизнь...» — Спирька помолчал, но не искал слова. А жалко вдруг стало, что не будет слышать, как он скажет про жизнь эта маленькая женщина, хозяйка. «Человек, он ведь как? Полосами живет. Полоса хорошая, полоса плохая». «Нет, не хотелось говорить». «А зачем она пошла-то? Сказать старикам, они сделают, что надо?» «Зачем же? Она сама хозяйка». «Так какая же у вас теперь полоса?» «Так, селедка на половинке. Ничего вообще-то». Ну, решительно не хотелось говорить, пока она там готовит эту дурацкую закуску. «Закурить можно?» «Курите». «Учительствовать?» «Да». «Она по кому учитель?» «По пению». «Что, поет хорошо?» – оживился Спирька. «Поет». «Может, споет нам?» «Ну, попросите. Может, споет. Пойду, скажу старикам, зря она там». И Спирька вышел из горницы. Вернулись вместе Ирина Ивановна и Спирька. Ирина Ивановна несла на тарелочке сыр, колбасу, сало. «Я согласилась не делать горячего», — сказала она. «Хорошо, что согласилась». «Да на кой оно?» — чуть не сорвался Спирька на привычное определение. «Милое дело, огурец да кусок сала, верно?» — Спирька глянул на хозяина. «Тебе лучше знать», — рисковато сказал Сергей Юрьевич. Спирька обрадовалась, что хозяин перешел на «ты», так лучше. Он не заметил, как переглянулись супруги. Ему стало хорошо. «Сейчас стаканчик водки, а там видно будет». Вместо водки на столе появился коньяк. «Я сразу себе стакан, потом ша. Привык так. Можно?» Спирьке любезно разрешили. Спирька выпил коньяк, взял маленький кусочек колбасы. Вот, поежился. Достали слой вечной мерзлоты, как говорят. Супруги выпили по рюмочке. Спирька смотрел, как вздрагивало нежное горлышко женщины. И то ли коньяк так сразу, то ли кровь. Кинулось что-то тяжелое, горячее к сердцу. До зуда в руках захотелось потрогать это горлышко, погладить. Взгляд Спирьки посветлел, поумнел, на душе захорошело. «Мечтяк, коньячишка!» — похвалил он. «Дорогой только!» Сергей Юрьевич засмеялся, Спирька не замечал его. «Милое дело самогон, да?» — спросил Сергей Юрьевич. «Дешево и сердито». «Чтоб такое рассказать веселое», — думал Спирька. «Самогон теперь редко», — сказал он. «Это в войну». И вспомнились далекие трудные годы, голод, непосильная и недетская работа на пашне. И захотелось обо всем этом рассказать весело. Он вскинул красивую голову, в упор посмотрел на женщину, улыбнулся. «Рассказать, как я жил?» Ирина Ивановна поспешно отвела от него взгляд, посмотрела на мужа. «Расскажи, расскажи, Спиридон», — попросил Сергей Юрьевич. «Это интересно, как ты жил?» Спирька закурил. «Я с Урас», — начал он. «Как это?» — не поняла Ирина Ивановна. «Мать меня в Подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил, собирал. Заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил». «Вы знаете его?» «Ни разу не видал. Как мать забрюхатила, он к ней больше глаз не казал. А потом его за что-то арестовали, и ни слух, ни духу. Наверное, вышку навели. Ну, и стал я, значит, жить-поживать». И так же резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так сразу расхотелось. Мало веселого. Про лагерь, что ли? Спилька посмотрел на Ирину Ивановну, и в сердце опять толкнулось неодолимое желание потрогать горлышко женщины, погладить. Он поднялся. Мне в рейс. Спасибо за угощение. Ночью в рейс, удивилась Ирина Ивановна. У нас бывает. До свидания, я к вам еще приду. Спилька, не оглянувшись, вышел из горницы. Странный парень, сказала жена после некоторого молчания. Красивый, ты хотел сказать? Красивый, да. Красивый. Знаешь, он влюбился в тебя, да? И тебя, кажется, поскребло по сердцу. Поскребло? С чего ты взял? Поскребло. Тебе хочется, чтобы поскребло? А что? Только не получится у тебя. Женщина посмотрела на мужа. Испугаешься, сказал тот. Для этого нужно мужество. Перестань, сказала жена серьезно. Чего ты? Мужество и, конечно, сила, продолжал муж. Надо, так сказать, быть в форме. Вот он сумеет. Между прочим, он сидел в тюрьме. Почему ты решил? Не веришь? Иди спроси у стариков. Если тебе нужно, иди спрашивай. А что? Муж вышел к старикам. Через 5 минут вернулся и с наигранной торжественностью объявил 5 лет в лагерях строгого режима. За грабеж. Отсыревший к вечеру прохладный воздух хорошо освежил горячее лицо. Спилька шел, курил. Захотелось вдруг, чтобы ливанул дождь, обильный, чтобы резалось небо огневыми зазубринами, гремело сверху, и тогда бы заорать, что ли. Спилька направился в очередное логово, к Нюре Завьяловой. Стукнул в окно. «Ну?» — недовольно спросила заспанная Нюра, смутно белым пятном маяча за окном. Спилька молчал, думал про Нюру. Один раз в войну, когда Нюре был 23, и она была вдовой с 2 маленькими ребятишками, Спилька, ему тогда шел 14-й, ночью сбросил с воза в огород к ней мешок зерна. Ехали обозом в город молотить. Нюре стукнул вот в это, кажется, окно и сказал торопливо, найди в огороде, у бани, спрячь подальше. А когда через 2 дня, тоже ночью, пришел к Нюре, она накинулась на него. Ты что, Спилька, змей полосатый, в тюрьму меня захотел посадить? Сам хочешь сытый ходить, а к другим подбрасываешь? Спилька опупел. Да не себе же я. Чего ты разоралась-то? Кому же? Тебе. Им же есть надо, про детей Нюриных. Голодные же сидят. Нюра заревела коровой. Бросилась обнимать Спильку. Спилька расстроенный матерился. Ну вот, будешь им в ступке толочь, да репешки в золе печь. Вкуснятина, сил нет. Вот что вспомнилось вдруг. Чего стоишь-то, спросила Нюра. Дверь открыта. Стариков не разбудить. Спилька стоял. Было в его характере какое-то жестокое любопытство. Что она сейчас будет делать? Спилька, ну чего ты? Молчание. Иди, что ли? Молчание. Дурак заполошный. Разбудит, а потом начинает. Ну и иди к черту. Нюра пошла к кровати. Спилька неслышно прокрался по прихожей избе, где храпели старики Нюрины, и очутился в горнице. Чего выкобениваешься-то? Спильке нестерпимо стало жаль Нюру. Какого черта, действительно? Лучше не приходить тогда. Все, Нюрок, спим. Через 3 дня вечером Спирька пошел к Прокудиным. Квартирантов не было дома, Спирька побеседовал пока со стариками. Рассказал, что одному солдату явилась земная Божья Мать. Пришла Ирина Ивановна одна, свеженькая, внесла в избу прохладу вечерней весенней улицы. Удивилась и, как показалось, Спирьке обрадовалась. Спокойный и решительный Спирька прошел в горницу. «Букетик!» — предложил он и подал женщине кроваво-красный пылающий букетик жарков. «Ах!» — обрадовалась женщина. «Ах, какие они! Как они называются? Я таких никогда не видела!» «Жарки!» В груди у Спирьки весело зазвенело. Так бывало, когда предстояло драться или обнимать желанную женщину. Он не скрывал любви. «Я вам теперь часто буду такие привозить». «Да нет, зачем же? Это ведь труд лишний». «Ох!» — скокетничал Спирька. «Труд! Мимо езжу! Их там хоть литовкой коси!» Спирька подумал, что хорошо все-таки, что он красивый. Другого давно бы уж поперли, и все. Он улыбался. Ему было легко. Женщина тоже засмеялась и смутилась. Спирька наслаждался, как в знойный-знойный день пил из ключа студеную воду, погрузив в нее все лицо. Пил и пил, и по телу огоньком разливался томительный жар. Он взял женщину за руку, как во сне, только бы не просыпаться. Женщина хотела отнять руку. Спирька не выпустил. «Зачем вы? Не нужно». «Почему не нужно?» Все, что умел Спирька, все, что безотказно всегда действовал на других женщин, все хотел бы он обрушить сейчас на это дорогое слабое существо. Он молил в душе: «Господи, помоги, пусть она не брыкается». Он повлек к себе женщину. Он видел, как расширились ее близкие удивленные глаза. Теперь, чтоб не дрогнула, не ослабла рука: «Господи, мне больше пока ничего не надо, поцелуй и все». И поцеловал, и погладил белое нежное горлышко. И еще поцеловал мягкие податливые губы. И тут вошел муж. Спирька не слышал, как он вошел. Увидел, как вскинулась голова женщины, и испуг плеснулся в ее глазах. Спирька услышал за спиной насмешливый голос: «Те же и муж». Спирька отпустил женщину. Не было ни стыдно, ни страшно. Жалко было. Такая досада взяла на этого опрятного, подтянутого, уверенного человека. Хозяин пришел. И все у них есть у дьяволов. Везде они, желанные люди, он смотрел на мужа. «Лихой парень. Ну как? Удалось что-нибудь?» Сергей Юрьевич хотел улыбнуться, но улыбки не вышло. Только нехорошо сузились глаза, и толстые губы обиженно подражали. Он посмотрел на жену. «Что молчите? Что побледнело?» Крик злой, резкий, как бичом стегнул женщину. «Шлюха, успела!» Муж шагнул к ней. Спирька загородил ему дорогу. Вблизи увидел, как полыхают темные глаза его обидой и гневом. И еще уловил Спирька тонкий, одеколонистый холодок, исходивший от гладко выбритых щек Сергея Юрьевича. «Спокойно», — сказал Спирька. В следующее мгновение сильная короткая рука влекла Спирьку из горницы. «Ну-ка, красавец, пойдем!» Спирька ничего не мог сделать с рукой. Ее как приварили к загривку, и крепость руки была какая-то нечеловеческая, точно шатуном толкали сзади. Так проволокли Спирьку через комнату стариков. Старики во все глаза смотрели на квартиранта и на Спильку. «Кота пакостливого поймал», — пояснил квартирант. Ужас, что творилось в душе Спильки. Стыд, боль, злоба — все там перемешалось, душило. «Пидор, гад!» — хрипел Спилька. «Что ты делаешь?» Вышли на крыльцо. Шатун сработал. Спилька полетел вниз с высокого крыльца и растянулся на сырой соломенной подстилке, о которой вытирают ноги. «Убью!» — мелькнуло в Спилькиной голове. Сергей Юрьевич спускался к нему. «Вставай!» Спилька вскочил до того, как ему велели. И тотчас опять полетел на землю и с ужасом и с брезгливостью понял, он же бьет меня. И опять вскочил и хотел скользнуть под чудовищный шатун к горлу физкультурника. Но второй шатун коротко двинул его в челюсть снизу. Спильку бросил назад, он почувствовал медь во рту. И опять бросился на учителя, он умел драться. Но ярость, боль, позор, сознание своей беспомощности перед шатунами — это лишило его былой ловкости, спокойствия. Слепая ярость бросала и бросала его вперед, и шатуны работали. Кажется, он ни разу так и не достал учителя. От последнего удара он не встал. Учитель склонился над ним. «Я тебя уработаю», — неразборчиво, слабо, серьезно сказал Спилька. «Будем считать, что это урок вежливости. Лагерные штучки надо бросать». Учитель говорил не зло, тоже серьезно. «Я убью тебя», — повторил Спилька. Во рту была какая-то болезненная мешанина, точно он изгрыз флакон с одеколоном. Все там изрезал и обжег. «Убью, знай». «За что?» — спокойно спросил учитель. — «За что ты меня убьешь, подлец?» Учитель ушел в дом, захлопнул за собой дверь и задвинул железную щеколду. Спилька попробовал встать, не мог. Голова гудела, но думалось ясно. Он знал, как с крыши прокудинского дома через лаз можно спуститься в кладовку. Кладовка не запиралась. Шпагатные веревочки накидывалась петелькой на гвоздик, и все, чтоб дверь сама не открывалась. Дверь в избу стариков тоже никогда не запирается на ночь. В горнице запора и вовсе нет. Он потому так хорошо все знал в доме Прокудиных, что сын их, Мишка, был с молоду товарищ Спильки, и Спилька часто бывал и даже ночевал у них. Теперь Мишки не было. Но все, конечно, осталось у стариков, как раньше. С трудом, наконец, Спилька поднялся, подержался за стену дома, пошел к реке. Силы возвращались. Он умыл разбитое лицо, оглядел со спичками костюм, рубашку. Не надо, чтобы мать увидела кровь и заподозрила неладное, когда он станет брать ружье. Ружье можно взять под любым предлогом. Ехать с семенным зерном в глубинку, а утром посидеть там у озера. Мать спала уже. «Ты, Спилька?» — спросила она сонным голосом с печки. «Я спи. Мне ехать надо. Достань в печке картошка жареная. В сенцах молоко. Поешь на дорогу-то. Ладно. Я с собой возьму». Спилька, не зажигая огня, тихо снял со стены ружье, повозился для блезира в сенях, зашел в избу, ружье в сенях оставил, встал на припечек, нашел в потьмах голову матери, погладил по жидким теплым волосам. Он, бывало, выпивши, ласкал мать. Она не встревожилась. «Выпимши, как поедешь-то?» Мать с годами больше и больше любила Спильку, жалела, стыдилась, что он никак не заведет семью. Все не как у добрых людей. Ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому. «Ничего, поеду». «Ну, Христос с тобой». Мать во тьме перекрестила его. Потише хоть ехай-то, а то гоните, как чумные. Все будет хорошо. Спирька бодрился. А хотелось скорее уйти и как-нибудь забыть про мать. Вот кого больно оставлять в этой жизни. Мать. Он шел темной улицей и крепко сжимал в руке тулку. Все хотелось отвязаться от мысли о матери. Не выживет она. Как поведут его связанного, как увидит. Спирька прибавил шагу. Господи, дай ей сил перенести, молил. Он чуть не бежал, а под конец и побежал. И волновался, как вроде не убивать бежал, а в постель к Ирине Ивановне, в тепло и согласие. Она вставала в глазах, Ирина Ивановна, но как-то сразу и уходила. Губы ее, мягкие, полураскрытые, помнились, но насладиться воспоминанием мешал вкус крови во рту и одеколонистый холодок с гладких щек Сергея Юрьевича. Холодок этот, запашистый, почему-то вспоминался сейчас. Спирька бежал и подпевал негромко для бодрости. Неужели конь вороной перекусит у дела? Неужели, моя милая, дом весь темный? Так-так-так, мысленно, скоро говорил сам с собой Спирька. Берем лестницу, ставим ее в душеньку, ее спокойно. Он благополучно проник в кладовку, прислушался тихо. Только сердце наколачивает в ребра. Спокойно, Спиря. Шпагатинка тоже почти бесшумно лопнула, только гвоздик, спружинив, тоненько тенькнул. Спирька выставил вперед свободную руку, неслышно прошел по сеням, легким касаниями по стене нашарил дверь. Так-так. Склонился, подцепил пальцами низ двери, сколько мог, приподнял ее и дернул на себя. Дверь открылась с тихим, приятным вздохом. Пах! И дальше отошла беззвучно. Пахнуло старушечьим жильем, отсыревшим полушубком, теплой печкой, тестом. Вот тут его давеча волокли за шкирку. Пронеси, Господи, чтоб старики не проснулись. Страшно стало. Что-нибудь сейчас помешает. Ах, как он меня бил, как бил. Умеет. Спирька сам удивлялся своей легкости, ловкости. Сам себя не слышал. Нащупал дверь горницы. Тоже приподнял ее снизу. Дверь скрипнула. Спирька быстро, бережно прикрыл ее за собой. Он был в горнице. Во тьме горницы, слабо разбавленной светом уличной лампочки, скрипнула кровать. Спирька нашел на стене выключатель, щелкнул. На него, сидя в кровати, смотрел Сергей Юрьевич. Приподнялась Ирина Ивановна. Сперва уставилась на мужа, потом от его взгляда на Спирьку с ружьем. Безмолвно открыла рот. Спирька понял, что Сергей Юрьевич не спал. Очень уж понимающе, неподвижно смотрел он своими темными глазами. «Я предупреждал, я тебя уработаю», — сказал Спирька. Хотел оттянуть курок двустволки, но они были уже взведены. Когда же взвел? «Помнишь, я тебе говорил». Спирьку не взволновало, что Ирина Ивановна сидит в нижней рубашке, что одна ленточка съехала с плеча, и грудка, матово-белая, крепенькая, не кормившая детей, вся видна до соска. Супруги молчали, смотрели на Спирьку. «Вылазь из кровати», — велел Спирька. «Спиридон, тебе же будет расстрел, неужели?» «Я знаю». «Вылазь, Спиридон, неужели?» «Вылазь!» Сергей Юрьевич спрыгнул с кровати в трусах, в майке. Спирька вскинул ружье. Сергей Юрьевич мертвенно побледнел. И тут вдруг закричала Ирина Ивановна. Да так ужасно, так громко, неистово, требовательно, так не похоже на себя, такую маленькую, умненькую, с теплыми, мягкими губами. Как-то уж совсем нечеловечески, горько, отчаянно и свалилась с кровати и поползла, протягивая руки. «Не надо! Ой, не надо! Ой!» И хотела схватить за ружье на коленях, хотела... Тут Сергей Юрьевич прыгнул на спирку, широко расставив руки, и получил удар прикладом в грудь и свалился. «Родной, не надо!» — выла маленькая женщина. Похоже, что она забыла имя Спирки. «Ой!» В избе за дверью сполошились старики, тоже заорали. «Не надо!» — кричала женщина и мотала головой. И все хотела обнять его ноги, ползала без трусов, рубашка сбилась ей на спину, она не замечала того, все хотела поймать ноги Спирки. Спирка растерялся, отпинывал женщину. И как-то ясно вдруг понял, если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом не замолить, не залить вином нельзя будет. Если бы она хоть не так выла, сколько, однако, силы в ней. «Мать вашу!» — заругался Спирка, вышел из горницы и пошагал прочь от темного дома. Он как-то сразу вдруг очень устал. Вспомнилась мать, и он побежал, чтобы убежать от этой мысли о матери, от всяких мыслей. Вспомнилась еще Ирина Ивановна, голенькая, и жалость, и любовь к ней обожгли сердце. И легко на минуту стало, что не натворил беды, Господи, как ревела. А как бы она потом убивалась над покойным мужем, и опять: «Мать, вот кто взвоет-то!» Спирк побежал скорее, прибежал на кладбище, сел на землю. Темно было, он приладил стволы к сердцу, дотянулся до курков, подумал: «Ну, все, пальцы нащупали две холодные тоненькие скобочки. Сейчас толканет», опять подумал. И вдруг ясно увидел, как лежит он с развороченной грудью, раскинув руки, глядя пустыми глазами в ясное утреннее небо. Взойдет солнце, и над ним, холодным, зажужжат синие мухи, толстые, жадные. Потом сбегутся всей деревней смотреть, кто-нибудь скажет: «Надо прикрыть, что ли?» «Как? Тьфу!» Спирка содрогнулся, сел. «Погоди-ка, милок, погоди. Погоди, погоди. Стой, фраер, не суетись. Я тебя спрашиваю, в чем дело? Господи, отметили ли? Тебя что, никогда не били? В чем же дело?»
«В чем дело?» — спросил вдруг Спирка. «А?» Брезгливо, с опаской отстранил от себя стволы, перехватил ружье, осторожно спустил курки, глубоко и радостно вздохнул и заговорил громко, дурашливо, испытывая большое облегчение и радость. «В чем дело, Спиря? Ай-яй-яй, как же так? Побили мальчика, побили. Больно, да? Хотел себе в лобик. Пук, ну и фраер!» Спирка даже засмеялся и схватился за губу. Губы треснули от учителева рычага. Стало больно, когда засмеялся. «Что ты, что ты, что ты?» Разбитый рот выговаривал: «В то ты, в то ты. Разве так можно? Ай-яй-яй, не хорофу! Ну, побили, а ты сразу стали лёться, ох!» Спирка лёг спиной на прохладную землю, раскинул руки. Вот так он завтра лежал бы. Там, где сейчас стучит сердце, Спирка приложил ладонь к груди. Здесь была бы рваная дыра от двух зарядов, больше шапки. Может, загорелся бы. И истлели бы пиджак и рубаха, голый лежал бы. Ну, курва, смотреть же противно. Спирка сел, закурил, с наслаждением затянулся.
так торопился засадить в себя эти два заряда, что и покурить напоследок не догадался. Даже те, кого расстреливают, Спирька слышал, просят покурить в последний раз. Вспомнилась маленькая девочка, племянница Спирьки. Когда она чувствует, что отцу надоело уже возить ее на горбу, она смешно-просительно морщит мордочку и говорит: «Последний язок, ну, последний язочек». Спирька засмеялся, вспомнив девочку. Опять лег, курил, смотрел на звезды. И показалось, что они чуть звенят в дрожи тонким-тонким звоном. И ему тоже захотелось тихо-тихо пощенячьи поскулить. Он зажмурился и почувствовал, как его плавно, мощно несет земля. Спирька вскочил. Надо что-то делать. Надо что-нибудь сделать. Что-нибудь я сейчас сделаю, решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал. Сам не знаю куда. Только прочь с кладбища. От этих крестов и молчания он стал вслух не злом материть покойников. Лежите, ну и лежите. Лежите, такая ваша судьба. Причем тут я-то? Вы лежите, а я малость еще побегаю по земле, покружусь. Теперь он хотел убежать от мысли о кладбище, о том, как он лежал там. Он хотел куда-нибудь прибежать, кому-нибудь. Может, рассказать все. Может, посмеяться, выпить бы. А где теперь? Как где? А Верка, буфетчица из чайной, там всегда есть. Там, кстати, можно и переночевать. Спирька свернул в переулок. Вера сперва заворчала. Вот, ни днем, ни ночью. Спирька зажег спичку и осветил свое лицо. Ты глянь, меня же был не убили, а ты канитель развела. Вера испугалась. Спирька тихонько засмеялся, довольный. «Да где это тебя так?» — спросила Вера. «В одном месте. Славно уделали». «Господи, Спирька, добьют тебя когда-нибудь. Где был-то?» «Не скажу. Секрет». Прошли в Верину комнату. Вера задернула поплотнее занавески, зажгла свет, еще раз оглядела Спирьку, потрогала теплой ладошкой, пахнущей кремом, горячей ссадины на его лице. «Ой!» — притворно воскликнул Спирька. Опять засмеялся и стал ходить по комнате. «Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо. Можно размашисто походить, если не скрипит пол, можно подумать. Можно между делом приласкать хозяйку, погладить по руке. Все кстати, все умно. Они вздрагивают с непривычки и смотрят ласково, пытливо, милые, добрые. Жалко их. Вера нашла бутылку водки, сходила даже погребушку, принесла огурцов, только вернулась испуганная. «Там у тебя что, ружье, что ли?» Я запнулась. «Ружье, пусть стоит». «А зачем ружье-то?» «Да так, Спирька». «Ты чего это?» У Веры был хороший муж, хороший мужик, помер в 40 лет. Что приключилось, Бог его знает, рак, наверное. «Спирька, Аньки, ты что, воюешь, что ли, бегаешь?» «Воюю. Вот, ранили». Спирька опять засмеялся. Что-то смешно ему было. Хорошо было.